Глава 13. За пределами карты. На запертой двери грузового трюма висела пломба, повешенная Ван Райком еще до старта с Саргола. На взгляд Дейна она не была повреждена. По всей видимости, ее не открывали с тех самых пор, как они улетели с самой благоуханной планеты. Тем не менее, Хобот ясно показывал, что вредители там есть. Через минуту Дейн совершил поступок, который, если он не оправдается, навсегда занесет его в черный список космической службы. Он сорвал пломбу, которую нельзя было трогать до приземления. С помощью Али он отодвинул тяжелую дверь, и они заглянули в грузовой трюм, полный красного дерева с Саргола. «Красное дерево!» Увидев его, Дейн был готов убить себя за глупость. Кроме камней Корос в сейфе, только эта древесина попала к ним на борт Саргола. Что если вредители не подбросили? А как обитатели Саргола попали на корабль вместе с грузом? Люди оставались у входа, чтобы предоставить Хоботу свободу на время охоты. Синбад съежился, выражая воплями свое отрицательное отношение к происходящему. Они почувствовали запах, резкий и незнакомый. Когда дерево грузили, этого запаха не чувствовали. Он не казался неприятным, а скорее необычным. И он или еще что-то подействовал на Квикса. Голубой охотник, цепляясь когтями, вскарабкался наверх ближайшего бревна и уселся там, осматривая, очевидно, территорию предстоящей охоты. Затем, ударив клешнями друг о друга, он начал свою музыку, извлекавшую ранее противника из убежища. Этот звук подействовал и на Синбада. Дейн понял, что кот перестал вырываться и больше не пытается убежать. Он просунул голову в открытую дверь и уставился на Квикса круглыми глазами. Скрип, скрип. Монотонный звук бил по ушам, дергал за нервы. «Шшш!» Али понизил голос до шепота и указал рукой на что-то справа на уровне пола. Дейн заметил какое-то движение вдоль бревна. Безбилетный вредитель оказался того же яркого цвета, как и древесина, и различить его, пока он не двигался, было невозможно. Это объясняло, каким образом они проникли на корабль. Но это только первый. За ним последовали второй и третий. Зверьки застыли, пытаясь, очевидно, сопротивляться гипнотизирующей музыке Хобота. Квикс, казалось, был так поглощен своим занятием, что ничего не замечал вокруг. «Слева один на самом конце бревна», — прошептал Рип Уиксу. «Может, его накрыть сетью?» Маленький механик пропустил сеть сквозь свою мозолистую ладонь, продвинулся вперед и встал рядом с Али, не отрывавшим глаз с выступающих красных нашлепок на красной древесине. «Два, три, четыре, пять», — считал Али, но Дэйн не видел их в таком количестве. Он был уверен, что видит четырех, и то только потому, что уловил их движение. Существа окружили Хобота, а двое из них вскарабкались на бревно навстречу своей гибели. Уикс опустился на колено, готовый бросить сеть, но в этот момент на Дейна снизошло вдохновение. Он выхватил парализующий пистолет, поставил переключатель на широкое действие и захватил лучом сразу трех существ. Рип, поняв, что делает Дейн, положил руку Уиксу на плечо, удерживая его. Одно из существ дернулось, соскользнуло вниз с бревна на узкую полоску пола между бревнами. Тут оно и осталось лежать неподвижно, ярко-алое пятно на сером фоне. Уикс набросил на него сеть и подтянул его к себе. Алый цвет животного быстро сменился серым, и, наконец, совершенно слился с серым металлом, на котором лежал. Совершенная маскировка. Если бы животное не оказалось в сети, его можно было бы потерять, настолько оно слилось с полом. Остальные двое не переставали цепляться за бревна, хотя и попали под луч, и люди не могли их извлечь. Оставались другие, не пораженные лучом и готовые обратиться в бегство. Уикс подтащил сеть с пленником еще ближе и посмотрел вопросительно на Шеннона. «Глубокое охлаждение», — распорядился временный командир Королевы Солнца. «Потом разберемся». Конечно, глубокое охлаждение совместно с парализующим лучом сохранит животное, пока у них не появится возможность изучить его. Когда Уикс, выполняя распоряжение, проходил мимо кота, тот так старался избежать этого, что встал на задние лапы и отступал до тех пор, пока мяукая не перевернулся. Стало совершенно очевидно, что Синдбад не захотел иметь ничего общего с чужаками. Хобот продолжал свой концерт. Подкрадывающиеся зверьки сидели уже близко и так осмелели, что быстрыми прыжками еще ближе приближались к нему. Дэн недоумевал, как Хобот собирается справиться сразу с четверыми, которых он, наконец, обнаружил, кроме тех двух, подвергшихся действию парализующего пистолета и лежавших неподвижно. «Их нужно остановить лучом», — произнес Рип. Но, очевидно, всем стало интересно посмотреть, как Квик справится с четверыми. И хотя Рип сказал, что их нужно остановить, приказа все-таки он не отдал. Наверное, ему тоже было интересно. Первая красная выпуклость оказалась уже в футе от Квикса, а ее товарищи замерли, как бы давая возможность одному сразиться с врагом. По всей видимости, Хобот не видел его, но когда зверь прыгнул, Квикс оказался готов к встрече. Его клещи, прекратив стук, сомкнулись вокруг тонкой талии вредителя и разрубили его надвое. На этот раз Хобот не пытался разорвать жертву на части и съесть ее. Наоборот, он тут же неподвижно замер, как на фотографии. Тяжелая нижняя часть животного скатилась на пол по бревну и посерела. Никто из его товарищей не заинтересовался его судьбой. Двое, испытавшие действие луча, лежали неподвижно, остальные же глядели на Хобота. Но Рип больше не был намерен терять время. «Лучом их!» — рявкнул он. Все трое направили свои парализующие пистолеты на чудищ врагов, стараясь не задеть лучом Хобота. Квикс закрыл глаза, но казалось, что луч его не задел. Теперь все зверьки казались совершенно беспомощными, и трое людей приблизились к бревнам. Однако защитная окраска так скрывала зверьков, что их удалось обнаружить, только ощупав бревно. Надев перчатки, Али вытащил маленьких чудовищ из убежища одно за другим и поместил в клетку Хобота, чтобы затем перенести в холодильник. Квикса они решили оставить в грузовом трюме, чтобы он мог подстеречь тех, кто оказался слишком осторожным и не вылез при первых звуках его музыки. Хобот стал их единственной защитой от этих тварей, и оставить его в самом центре их обитания было самой мудрой политикой. Заморозив пойманных зверьков, друзья устроили совещание. «Значит, это не чума», — с облегчением заметил Уикс. «Доказательств еще нет», — оборвал его Али. «Мы должны в этом убедиться». «Но как это сделать?» — начал Дэйн, и тут увидел, что Али принес из лаборатории врача ланцет и верхнюю часть туловища животного, убитого Хоботом в грузовом отсеке. Передние лапы чудища, оканчивающиеся иглообразными шипами, были вытянуты в предсмертной агонии. Туловище оказалось белого цвета, будто повторив цвет холста, на котором оно лежало. Али отделил коготь от тела. Коготь источал водянистую жидкость, такую же, как и в саду. «Есть идея», — медленно произнес Али, глядя на уродливое создание. «Мы не заболели, так как эти существа избегали нас. Если бы они задели нас когтями, мы бы тоже заболели. Вспомните следы на горле и спине остальных». «Вероятно, это следы ядовитых когтей, если это только яд». Дэйн понял, к чему он клонит. «Рипам и Али нельзя рисковать. Они должны привести корабль на землю. Но суперкарго на корабле не нужен, когда нет торговли. Следовательно, он обязан проверить мысль Али». Но пока он размышлял, другой стал действовать. Уикс протянул руку и взял у Али пинцет. Потом, прежде чем кто-либо пошевелился, он вонзил его в тыльную сторону своей ладони. «Не надо!» — воскликнули Дэйн и Али, но они не успели его задержать. «Дело сделано!» Уикс испуганно глядел на капли крови, стекающие с хирургически чистого лезвия. Но когда он заговорил, его голос казался совершенно естественным. «Какой первый признак? Головная боль?» Только Али не был внешне тронут действиями Уикса. «Теперь мы будем уверены, идет ли зараза от этих чудовищ», — — сказал он с поразившим Дэйна бессердечием. Уикс кивнул. «Я убежден, что это они виноваты», — резко ответил он. «Я в этом уверен. Как долго я продержусь?» «Мы не знаем», — устало заметил Рип и встал. «А тем временем продолжим наш путь домой». «Домой», — повторил Уикс. «Для него Земля не была домом. Он родился в полярных областях Венеры, но для каждого жителя Солнечной системы, вне зависимости от того, где он родился, Земля все-таки оставалась домом». Огромная рука Рипа легла на плечо Уикса. «Ты остаешься здесь с Торсоном». «Нет». Уикс отрицательно покачал головой. «Пока не потеряю сознание, буду в инженерной секции. Может, болезнь на мне не скажется». И поскольку он сам решил так поступить, они не имели права отстранять его от работы, и к тому же их оставалось так мало, а впереди были такие утомительные часы. Дэн еще раз посетил трюм, но, встреченный гневным криком Квикса, понял, что тот снова на страже. Хубат, сгорбившись, сидел сверху бревна, и Дэн не стал ему мешать. Даже если еще оставались вредители, кроме спрятанных в холодильник, с Квиксом на вражеской территории им нечего бояться. Рип прокладывал курс на Землю. Зачумленный корабль надо было спрятать на родной планете, пока они не найдут средства от болезни. Шеннон работал в штурманской рубке, поочередно занимая то кресло штурмана, то кресло пилота. На нем лежала ответственность за доставку корабля в такой район пространства, где их не мог ждать патруль. Дэйн дежурил в рубке связиста, слушая, не произойдет ли что-нибудь в эфире. Но по радио звучала лишь автоматически повторяющаяся запись, которая перечисляла их преступления. Как можно было заключить, патруль не знал о их местонахождении, но, с другой стороны, он мог находиться в любом месте галактики, и их просто заманивали в ловушку. Но выбора не оставалось. Корабельный интерком донес из инженерной секции голос Али.
«Уикс заболел».
«Что с ним?» — рявкнул в микрофон Рип.
«Он потерял сознание. У него сильно болит голова, а рука распухла».
«Он дал нам доказательства. Может ли он что-либо рассказать?»
«Мне уже лучше», —
раздался бесплотный голос Уикса.
«Я переношу болезнь не так плохо, как остальные. Я останусь в секции».
Рип покачал головой, но, не обладая подлинными правами капитана, не смел приказать Уиксу уйти в каюту. Кроме того, у него оказалось множество других забот, и чем дальше, тем их становилось больше. Как долго происходила посадка на родную планету, Дэйн никогда потом не мог сказать. Он чувствовал, что прошли часы. Он устало сидел в кресле связиста, с прижатыми к ушам ларингофонами, не имея сил поднять руку, а временами все застилал туман. В один из таких моментов они и приземлились. Дэйн смутно разглядел Рипа, лежащего в изнеможении на приборной доске, затем его снова поглотила тьма. Придя в себя, он увидел, что рубка слегка наклонена, а Рип все еще лежит на приборной доске, тяжело дыша. Дэйн взглянул на видеоэкран. На какое-то время он решил, что все еще спит. Затем, пока затуманенный мозг искал объяснение тому, что он видел, Дэйн решил, что Рип ошибся. Это не мог быть центр большого ожога. Они находятся вообще вне пределах этого гиблого места. По всей вероятности, королева приземлилась в национальном парке или в заповеднике. Эта пышная масса растений, эти яркие цветы, эти сверкающие яркой расцветкой птицы — все это не могло находиться среди чудовищных разрушений, оставленных последней попыткой человека навязать свою волю другим людям. Что ж, они попытались, но удача отвернулась от них. Сколько же времени пройдет, пока их здесь разыщут люди закона? Смогут ли они хотя бы собраться с мыслями? Дэйн включил приемник и сразу же сорвал наушники. Он знал треск статического электричества, слышал многочисленные странные звуки, раздающиеся на межзвездных трассах, но услышанный сплошной парализующий гул был чем-то совершенно новым и тревожным. И поскольку звуки были абсолютно незнакомыми, он не мог определить их источник. Дэйн снова взглянул на экран, на этот раз более внимательно. Листва, растущая в изобилии, оказалась зеленой. Это была обычная земная листва, несомненно, зеленая. Но что это за красный цветок, поймавший на лету и проглотивший маленькое летающее создание? Он пытался вспомнить сведения по биологии. То, что он увидел, было неестественным, неземным. Дейн выдвинул объектив на носу королевы, чтобы получше рассмотреть все вокруг. Корабль стоял несколько наклонно. Очевидно, их посадка не оказалась гладкой, и часть объективов смотрела в небо. Но когда Дейн взглянул через объективы, направленные на Землю, он увидел достаточно, чтобы понять, что корабль сел где угодно, только не на Землю. Подсознательно он ожидал, что большой ожог окажется бесплодной землей. Застывшие голые скалы и озерки застывшего кварца, выброшенного из-под земли мощными ядерными взрывами. Так случилось на Лимбо, другой сожженной планете, где нашлись следы их предшественников в галактике, загадочных и давно исчезнувших предтеч. Там они вели жестокую аннигиляционную войну. Но, очевидно, в Большом Ожоге все по-другому. Здесь не было лишенных жизни скал. Наоборот, казалось, что здесь слишком много жизни. В ограниченном поле зрения Дейн видел кишащие жизнью джунгли. Это удивительное открытие заставило его забыть об их положении. Он все еще таращился в изумлении на экран, когда Рип зашевелился, поднял голову и открыл затуманенные глаза. «Удалось?» — спросил он. «Ты посадил нас», — ответил Дейн, отрывая глаза от удивительной картины. «Но куда, не знаю. Если приборы не врут, мы должны быть возле сердца Большого Ожога». «В самом сердце? Как оно выглядит?» Рип слишком устал, чтобы встать с места и подойти к экрану. «Сожжено, как на Лимбо?» «Вовсе нет. Рип, приходилось ли тебе видеть помидор размером с дыню?» Дейн сфокусировал объектив на этом растении. «Да, это похоже на помидор». «Дейн, что с тобой?» В голосе Рипа послышалось беспокойство. Дейн уступил место Рипу, но сам не отошел от экрана. Конечно, это был их старый земной знакомый помидор, но размером с дыню. Он свисал с дерева в 10 футов высотой. Рип быстро сел в кресло связиста и тоже удивился при виде этой странной картины, но сразу спросил. «Где же мы? Ты же сам сказал, что это должен быть большой ожог». «Но...» Рип медленно покачал головой, как бы отгоняя от себя то, что видел. «Большой ожог — это голые скалы. Я видел снимки. Только внешний периметр», — поправил Дейн, уже решивший для себя эту задачу. «Мы же находимся там, где уже давно никто не был. Великий дух космоса, что же здесь произошло?» У Рипа было достаточно специальных знаний, чтобы ответить на этот вопрос. Он вновь подошел к пульту управления и нажал одну из кнопок. Каюту мгновенно наполнил громкий гул. Дейн знал, что это означает, и объяснений Рипа не потребовалось. «Так вот оно что! Тут вся местность крайне радиоактивна!»